Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о падении рубля и о том, как это может отразиться на политическом состоянии страны и не приведет ли это к некоторым репрессиям, к усилению репрессивного режима, который существует в России. И с нами гости Семен Новопрудский. Здравствуйте, Семен.
Добрый вечер.
Семен, финансовый аналитик. С нами Николай Рыбаков. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Николай только что поплатился тем, что он политик. Его не пустили на марш матерей. Не то чтобы не пустили, но марш матерей, который проходит сейчас в эти минуты в Новопушкинском сквере, попросил политиков не участвовать. И вот поэтому Николай сегодня со своим Мишкой,
да,
в нашей студии.
У меня марш будет проходить здесь.
Да.
Я считаю, что очень важно говорить об этой теме, потому что это совершенно возмутительный произошел случай. И есть очень хороший текст обращения публичного Григория Явлинского к нашим силовым службам о том, что остановитесь, вы уже заигрались. И мне кажется, важно показывать позицию относительно того, что специально спровоцированное якобы создание организации привело к задержанию, к аресту молодых людей, еще несовершеннолетних,
да,
часть людей. То, что они отправлены сейчас в места изоляции, это возмутительно, это не должно быть.
Речь идет о организации, которая называется
«Новое величие».
«Новое величие», да, «Новое величие», и о детях, которые оказались вовлечены в эту организацию посредством провокации, скорее всего, спецслужб. Но я лично вот не согласна с решением организаторов не пускать к тебе политиков. Объясню, почему. Потому что каждый политик к вам все равно, уважаемые организаторы, не пойдет. К вам не пойдет «Единая Россия» на этот марш. К вам пошли бы приличные люди, такие как партия «Яблоко», например. Или там, ну, я не знаю, члены бывшей СПС, там тоже есть много приличных, порядочных людей. Кто-то бы к вам пришел из нормальных, никто бы не понес, конечно, никакие плакаты, и ничем бы он репутацию вашего марша не испортил, этот яблочник, который сегодня не пришел, потому что его не зовут. То есть, наоборот, не то, что не зовут. И,
я, честно говоря, вы знаете, я разговаривал днем с председателем Эмилией Слабуновой, мы хотели вместе идти, я сказал, что я, вот раз сложилась такая ситуация, вместо марша иду к вам, и у меня будет здесь марш, и, может быть, даже до большего количества людей мы сможем донести нашу встревоженность этой информации, больше людей обратит на это внимание. Может быть, Эмилия Слабунова пошла на марш, я, к сожалению, пока этого не знаю.
Хорошо, но я буду надеяться, что она не испугалась вот этого такого некоторого
здесь
попытки.
Здесь же вопрос не вообще, если можно, чуть-чуть еще. Да, здесь же вопрос не того, что мы там боимся. Просто если кто-то организует мероприятие, ну, вроде бы как действительно, если организаторы просят не приходить, то навязываться нехорошо. Но я хочу сказать о том, что это глубоко ошибочно пытаться исключить из любого общественного процесса политику, потому что в этом как раз очень многие заинтересованы. В том, что когда проходили протесты против фальсификации на выборах, не приходите политики, и мы не за политику. А как иначе? Самое опасное для нынешней власти — это политическая альтернатива. Все остальное она будет готова слушать, принимать.
У нас сейчас будет включение вот буквально через минуту с этого марша, но я тоже еще раз хочу повторить, может быть, вот для организаторов, что это же не политический выход того же Николая был бы на это. Это был выход отца, который отца, брата. Это имеется в виду, что человека, который обеспокоен, гражданина, который обеспокоен тем, что происходит с детьми сегодня вот в этих напрасно. Ладно, мы это уже тему высказали, свое отношение к этому. Мы скоро получим включение с этого марша. Но, Семен, хочу, чтобы вы прокомментировали сегодняшнюю новость, что Следственный комитет вдруг сказал, что мы уже нарасследовали все, что нам нужно, и мы готовы согласиться на домашний арест. Это к чему это они вот такое сказали?
Они это сказали за несколько часов до марша, специально для того, чтобы показать, что вот власть якобы идет на уступки, при этом никогда в таких случаях российская власть не отыгрывает дело назад, да, то есть она не закрывает его за отсутствием состава преступления, не пытается арестовывать провокатора, да, потому что на самом деле ужас этого дела состоит, с одной стороны, конечно, главный для массового состава сознание ужас в том, что несовершеннолетние девочки стали подсудимыми. Вот. А самое страшное то, что это все вообще сделано по лекалам 1937 года. То есть это уже просто абсолютно там, ну, одно дело, когда вы занимаетесь, скорее всего, провокацией взятки федерального министра и сажаете его, значит, это тоже отвратительно, но когда вы начинаете сажать несовершеннолетних детей, и, то есть просто на самом деле такая очевидная реакция, на мой взгляд, на те акции протестов, в которых принимали участие достаточно много молодых людей, российская власть начинает таким образом пытаться запугивать тинейджеров или тех, кто станет вот скоро войдет в активный возраст, чтобы они ни в коем случае не протестовали против власти. Будете протестовать, будете против власти, мы вас посадим по-любому сфабрикованному.
То есть это такая показательная акция перед, например, выступлениями Навального.
Это тоже показательная акция, которая говорит, перед маршем специально происходит такой, да, информационный вброс, что вот мы теперь собираемся смягчить меру наказания, мы как раз все расследовали, вот теперь они опасности не представляют. Раньше 18-летняя девочка представляла страшную опасность для следствия, а вот теперь она не представляет и может посидеть дома. Причем сколько будет длиться дальше процесс, тоже будет зависеть от власти. Такой процесс может длиться годами, как вы знаете.
Николай, а вы считаете, напугают молодых вот это? Вот они для себя сделают выводы какие-то? Те молодые, которых мы видим с вами на акциях Алексея Навального, они, для них это будет уроком или нет?
Слушайте, Елена, вы знаете, я хотел бы сказать, что два направления из того, как развиваются события. С одной стороны, по яблоку я вижу, что к нам приходит больше молодых людей, чем в предыдущие годы. Потому что много становится молодежи, которые с этим не согласны, которые это не нравится, и которые понимают, что иным образом, кроме как своим участием в политике, это изменить нет. Только твое активное участие в политике это может изменить. С другой стороны, есть направление, что у нас увеличивается поток выезжающих людей и, прежде всего, выезжающей молодежи на обучение, на работу за границу, и многие из них не возвращаются. И, к сожалению, мы возвращаемся к тем цифрам, которые были в 90-е годы по количеству отъезжающих людей из нашей страны. И отъезжают люди как раз образованные, с хорошими перспективами, и нам нужно задуматься о том, что такие репрессивные дела, такие репрессивные методы, они будут только заставлять еще больше людей, которые не готовы в силу, вот не все готовы идти на баррикады, не все готовы биться, уж извините, как мы десятки лет головой об стену, когда вас обманывают на выборах, снимают с выборов, не дают проводить мирные акции гражданские, когда вы хотите высказать мирно, содержательно свое несогласие с действиями властей, не все на это готовы. И многие считают, что жизнь одна, я ее хочу провести
то
не
есть
в борьбе.
Вот чего добьются этим, это то, что усилят отток отъезжающих молодых людей на Запад.
Они повысят участие, да. Участие молодежи в политике. Одной части повысят,
а вторая будет отъезжать. Прекрасно. Вот я бы просила наших уважаемых режиссеров, продюсеров, пока у нас нет связи с Новопушкинским сквером, просто показывать нам, может быть, какие-то фрагменты того марша, который уже идет, начиная с половины седьмого. Там много людей. В Москве льет дождь стеной, молнии, и в студии мы слышим гром сейчас. Ну вот, гости приплыли,
да,
буквально
сильный.
Вот промокший, как Семен Новопроцкий с веслом пришел практически к нам. Но мы просим просто кадры хотя бы давать, и вы увидите, что люди все равно пришли, людей много, акция продолжается, не испугались. Вот мы уже видим эти кадры, акция идет. Вот эти смелые люди не испугались того, что будет репрессия. Она не санкционирована, очень важно говорить, она не согласована. Это люди, которые вышли выразить свой протест. Тем не менее, согласования они никаких решили не проводить. И правильно, наверное, сделали, потому что, ну сколько же можно, какие могут быть согласования, когда здесь просто вот матери, отцы, родители, которые не понимают, как такое можно производить с их детьми, такие действия.
Можно ли вообще одна из тем, которую в том числе надо поднимать, это то, что вы правильно сказали, согласование, потому что у нас все больше репрессивного законодательства, начиная вот с совершенно разных направлений, от запрета мата в театре. Я, допустим, тоже согласен, что не должно быть мата в театре, но это не решается вопросами запрета. И запретом проведения массовых публичных мероприятий, потому что реально получить невозможно согласование,
конечно,
на проведение. А особенно этот закон просто абсурден, потому что массовые мероприятия должны и могут проходить в ответ на события, которые происходит сегодня и сейчас, вот, а не через неделю, когда там
плюс,
кто-то
плюс, я бы сказал, без всякого согласования, а только с уведомлением, потому что граждане реализуют свое конституционное право на свободу собраний, которое записано в Конституции, пока в России не отменено.
В том-то и дело, что их здесь уведомили от и до организаторы, по радио, в социальных сетях. Они сказали, мы будем здесь, в этом месте, мы мирно, мы без плакатов, мы без лозунгов, мы соблюдаем все условия,
хотя даже если
придем
с плакатами и с лозунгами, вот, конечно, да, плюшевые мишки должны страшно напугать Следственный комитет или Верховный суд. Это, конечно, страшный вызов, безусловно.
Я должна вам сказать, что плакат и лозунг в руках, это уже несанкционированная акция, поэтому плюшевый мишка, за плюшевую мишку едва ли, конечно.
Ну, хотя будешь нигде, будешь нигде это не написано.
В Беларуси известная история с мишками в Беларуси. Итак, уважаемые господа, наши слушатели, зрители, телефон прямого эфира 8 800 222 12. И мы задаем вам вопрос о политико-экономически. Ожидаете ли вы усиления репрессивных действий властей именно в связи с тем, что падает рубль, объявлены санкции, экономика вполне возможно, может быть, катится в пропасть, может быть, нет. Это мы обсудим с нашими гостями. Но первое, что хотела вас спросить, вот только что мы получили цифры бюджета, которые потраченных денежек бюджетных за полгода. И, Николай, вот такие замечательные, значит, вот потрачено, исполнено уже 9 миллиардов рублей. Это открытая часть, это только открытая часть бюджета. 9 триллионов рублей потрачено, из них почти 3 триллиона ушло на... Первое, национальную оборону, это вооруженные силы Российской Федерации, и на национальную безопасность, это правоохранительная деятельность, это спецслужбы. И вот очень интересно, что органы безопасности, огромные, самые вот дальше под статьи, и первая статья это как бы общая часть бюджета, да, общая цифра, там 1 триллион 654 тысячи на национальную оборону, но самая большая под цифра 187 миллиардов на прикладные научные исследования в области национальной обороны. А вот в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности самая большая цифра на органы безопасности – 157 миллиардов. Все вместе, почти треть бюджета. Что это, как нам понимать?
Это понимать нужно таким образом, что государство, естественно, укрепляет свои оборонные, силовые структуры. И, к очень большому сожалению, все это происходит за счет, потому что бюджет ограничен, все это происходит за счет развития будущего страны. Потому что существует и часто пытаются продвинуть миф о том, что развитие военно-промышленного комплекса – это развитие в целом всей экономики. Это, конечно, далеко устаревший тезис, ошибочный тезис и неправильный. Все это происходит в рамках той гонки вооружений, которая у нас есть, которая активно поддерживается очень многими, к сожалению, политиками в нашей стране, которые живут и во многом живут благодаря тому, что находятся в режиме осажденной крепости. Если этого не будет, они перестанут быть политиками, они перестанут управлять нашим государством, поэтому они воспроизводят ту систему, благодаря которой они, если это можно так назвать, управляют государством. И таким образом, развитием вот таким образом, развивая нашу систему, они, к сожалению, повышают пенсионный возраст, повышают налоги, не развивают инфраструктуру в нашей стране, и пока это все им сходит с рук.
А вот сейчас хорошо, сходит с рук, но сейчас кризис, как бы нарастающий, как бы, не знаю, это вам виднее. И в условиях этого кризиса может ли позволить себе страна и дальше треть бюджета фактически тратить вот на оборону и национальную безопасность, и вот на все эти структуры, Семен?
Тут важно, конечно, треть от какой суммы, да, потому что понятно, что например...
Открытой части бюджета.
Нет, я понимаю, да, но просто понятно, что есть, например, да, бюджет США, допустим, да, и есть бюджет России. У нас, значит, российская пропаганда очень любит говорить, ну как, в США же там в 10, там, в 8 раз больше военный бюджет. Но если мы посмотрим по удельному весу оборонных расходов в бюджете, да, то выяснится, что, по-моему, если я не ошибаюсь, только Саудовская Аравия тратит больше. Вот. Но Саудовская Аравия при этом имеет такую социальную систему, всего того, что страна маленькая, да, имеет гигантские запасы нефти, самые большие нефти в Саудовской Аравии, больше, чем в России даже, да, в том числе и добычу нефти там. Мы соревнуемся с Саудовской Аравией по фактической добыче, но месторождение разведных в Саудовской Аравии больше. Проблема еще стоит в том, что вот сейчас, например, мы видим очень интересный процесс, да, Дональд Трамп собирается очень существенно нарастить военный бюджет. Если Россия включится в эту гонку, Чем оно закончится, мы уже знаем на примере Советского Союза. Одна из главнейших причин, то есть ключевых причин распада СССР, мы надорвали пупок в гонке вооружений. У нас в последние годы существования Советского Союза военные расходы, вообще доля промышленности, военной промышленности ВВП доходила до 3/4. В результате страна вот просто надорвалась. Если мы вступим в новую гонку вооружений, мы получим то же самое. Вот на самом деле, я уж не говорю про то, что, допустим, мы пытаемся опять же соревноваться, ведь понятно, что мы по большому счету считаем, что мы так вот обороняемся, мы считаем, что это оборона, мы обороняемся, будем откровенно, от США, да, других как бы для нас равных противников нет. Доля США в мировой экономике почти 25%, доля России меньше 2%.
Мы продолжим этот разговор сразу же после прямого включения нашего корреспондента. Здравствуйте, Наташа, расскажите, что вы, Наташа, Наталья, наш корреспондент в программу «Лицом к событию». Наталья, пожалуйста, ваш рассказ о том, кто пришел, сколько их, как ведет себя полиция. Все по порядку.
Добрый вечер. Мы сейчас находимся все еще на Новопушкинском сквере. Людей сложно, сколько пришло людей, сложно оценить, потому что в какой-то момент мы двинулись по разные стороны из-за начавшегося дождя. И хочется сказать, что людей действительно много, все идут зонтиками, ничего никто не выкрикивает, пытались покричать «свободу», но это быстро произошло. Вот сейчас только что услышали, что полиция просит отойти граждан с Новопушкинского сквера и не мешать проходу другим людям. Однако, по моим ощущениям, никто не намерен отступать, и действительно очень много людей несут игрушки детские, в том числе единорогов, как это было заявлено организаторами акции. Все проходит мирно, несмотря на то, что сейчас на окраине Новопушкинского сквера по обе сторонам проходит фестиваль «Времена эпохи», никто никому не мешает. И в целом все проходит достаточно мирно, автозаков не видно по дороге, полиции я тоже не вижу. Люди пришли разные, и пенсионеры, и люди среднего возраста, подростков я особо много не вижу, но некоторые приходят с детьми, то есть 14-15 лет, люди не боятся, несмотря на то, что акция не согласована. Напомним, сегодня ранее следствие и прокуратура попросили отправить девушек под домашний арест. Они сейчас сидят в СИЗО. Вот, и надеемся, что завтра суд удовлетворит их просьбу.
Наташа, спасибо вам огромное за это включение. Мы теперь видим, что можно иногда проводить акции несанкционированные, мирно, спокойно и без Вентилова, как это называется. Но пока, чтобы не сглазить. Но мы пока боимся сглазить. Если будет что-то происходить, мы лучше мы не будем давать прямые включения и не будем надеяться, что вот так люди пройдут, выразят свой протест и.
Можно еще одно? Да. Если позволите затронуть. Дело в том, что я был два созыва членом общественной наблюдательной комиссии в Петербурге. И хочу сказать, что практика. Когда есть постоянное стремление следствия направить человека под арест, следственный изолятор, от этого надо, конечно, отходить. И это просто какая-то пещерная совершенно практика. И потому что это просто неправильно, и потому что необходима реформа и гуманизация наших пенитенциарной системы.
Мы продолжаем разговор наш об экономической ситуации, экономико-политической ситуации в стране. И вот я все-таки еще одну вещь хочу уточнить по бюджету. Мы говорим о том, что это открытая часть бюджета. Может быть такое, что в закрытой части бюджета эти расходы на ту же оборону еще более высоки, просто мы об этом не знаем.
Достоверно известно только одно, что доля закрытых статей в общих расходах бюджета все последние годы увеличивается. То есть на самом деле бюджет все больше и больше закрывается от депутатов, при том, что мы прекрасно понимаем, что в России парламент никаким образом не может
повлиять на
бюджет, задавать вопросов не будет. Вот. Даже если вдруг спикер сболтнет что-нибудь лишнее по поводу пенсии, он тут же на следующий день скажет, что нужно пенсии повысить до 20-25 тысяч рублей. Такого даже еще Минфин не говорил, например. Хотя, опять же, он не говорит, к какому году. А накануне он говорил, что пенсии вообще может не быть государственных. То есть понятно, что все равно Россия остается страной с очень милитаризованным бюджетом. Это факт.
А если он закрыт для депутатов, для кого он открыт?
Он для профильного комитета, конечно, открыт. Ну и что?
Он может открыть для профильного комитета, с одной стороны. Но главное, что так или иначе, он, во-первых, открыт риска для силовых структур. Кроме того, в России же на самом деле потрясающе тратит бюджет. С одной стороны, повышают налоги. Одна из причин повышения налогов, повышения пенсионного возраста, официально объявляемая, да, это то, что нужны деньги на реализацию указа президента, касающегося, в общем, социальной политики. Денег не хватает, как бы, да. С другой стороны, каждый год Минфин нам говорит, что ни один бюджет полностью не израсходован. Да? Мы никогда не исполняли бюджет на 100%. То есть я уж не говорю про то, что цифры периодически счетная палата еще при. В эпоху Татьяны Голиковой каждый год выступала с умопомрачительными докладами в Госдуме, когда рассказывала, что сотни объектов, на которые выделены бюджетные деньги, государство вообще не знает их судьбы, в каком они состоянии. Что, несмотря на кризис, все годы с 2014-го нарастал объем либо просто сворованных, либо нецелевым образом использованных денег из бюджета, и он устойчиво превышает триллион рублей. То есть каждый раз мы можем каждый год экономить, если мы будем целевым образом использовать деньги, больше денег, чем мы соберем в бюджет по официальным оценкам Минфина от повышения НДС на эти 2% пункта.
Вы знаете, мне кажется, Семен очень несколько правильных вещей обратил внимание. Во-первых, это закрытость системы и работа счетной палаты, но уж как минимум в предыдущем, при предыдущем ее руководстве, которое постоянно говорило о нарушениях в расходовании военной части бюджета, о том, сколько нецелевого расходования средств в этом направлении идет. И вторая очень важная часть – это то, что бюджет полностью не исполняется. А когда бюджет не исполняется, это значит, что он перестает быть реальным законом, который обязателен к исполнению. Следующее – это то, что даже при нынешней бюджетной системе у нас увеличивается количество денег, которые откладываются в так называемую кубышку. В фонд откладывается, и эти деньги идут на самом деле… Столько денег, сколько откладывается сейчас в фонд, они бы позволили не повышать в течение нескольких лет, 5-6 лет, не повышать пенсионный возраст. То есть, когда Владимир Путин говорит о том, что есть возможность не повышать пенсионный возраст, это основано на тех данных, которые есть в нашем бюджете. Но эти деньги все равно откладываются и передаются в управление коммерческим банком, которые, естественно, их используют. Эти же деньги не лежат просто так в каких-то там чемоданах. Поэтому то, что происходит в нашей... И в Государственной Думе никто таких вопросов не задает. Почему? Где финансовое обоснование повышения пенсионного возраста? Где финансовое обоснование того, сколько у вас должно быть закрытых статей бюджета, по которым никто никаких публичных вопросов задавать не может, потому что никто не знает, на что они тратятся. А на что они тратятся? Не на строительство же библиотек. Конечно, это тоже какие-то силовые секретные расходы. Поэтому и проводила Яблоко компанию «Время вернуться домой, что нужно» и новая бюджетная политика. Две у нас... было и есть компании. Первое, что мы должны перестать проводить возможные военные авантюры. Мы должны перестать тратить деньги на совершенно устаревшие технологии повышения нашей обороноспособности. Потому что наши чиновники, наши официальные политики, представленные в Думе, в правительстве, продолжают жить тем, что мы должны жить временем холодной войны.
Так вот, давайте теперь рассмотрим картину, которая складывается на сегодняшний день. Затраты на оборону колоссальные, и они от них отступиться не могут. Но при этом колоссальные потери несет казна в связи с падением, обрушением курса рубля, в связи с этими новыми экономическими санкциями, которые объявлены. Мы сейчас только что, уходя в эфир, увидели строчку Интерфакса о том, что Минфин уже объявил санкции 5 банкам российским. Это в дополнение к тем 5 банкам, которым Госдеп объявит санкции через 3 месяца. То есть вот это же все будет провоцировать и провоцировать кризис нарастающий, как я понимаю.
Вот есть замечательная вещь. От слабого рубля казна не несет потери. Казна несет прибыль от слабого рубля, потому что, да, понятно, что так или иначе, значит, но как раз в рублевом...
Валютные-то резервы падают?
Валютные резервы не падают.
Как это не падает?
У России сейчас хороший сальдо, внешнеторговый баланс, там другая проблема. Потери несем мы с вами. Потери несут люди.
Граждане, да.
Потери несут граждане, у которых обесцениваются зарплаты.
Нет, подождите, Семен, в таких категориях рассуждать? Ну, конечно, не проблема вообще напечатать рублей сколько хочу, я имею в виду для казны. И вообще не проблема с количеством рублей в государстве, они их печатать будут. Я говорю ровно о вот этом валютном запасе, который есть,
вот
и который истощается.
Более того, в России, собственно, главная причина, скажем так, народного беспокойства по поводу санкций, она, конечно, связана не с ситуацией в бюджете, она связана с тем, что российские граждане, и мне, например, разные люди совершенно в последнее время эти вопросы задавали, они запретили платит ли теперь Россия долларовые вклады, а не ведет ли она принудительную конвертацию, да, когда у вас есть какие-то, значит, какой-то долларовый вклад, его по какому-нибудь, значит, совершенно нарисованному курсу, гораздо меньше официального, заставит конвертировать в рубли. Они будут ли вообще у людей ходить и изымать доллары? То есть, на самом деле, люди, конечно, больше всего боятся не столько санкций, сколько наших ответок, да? То есть, люди боятся того, что у нас начнутся вот насильственные дедолларизации. Вот это опасная вещь, на самом-то деле. Потому что сейчас, например, ну, платежный баланс в России все более-менее нормально. В России беда с тем, как деньги расходуются, так они тратятся. В России беда с тем, что мы продолжаем внешнюю политику, которая абсолютно не соответствует нашим финансовым и экономическим возможностям. И мы, эта внешняя политика, в свою очередь, приводит к санкциям. Эти санкции ограничивают развитие и даже внутренние инвестиции. Без внутренних инвестиций доля экономики российской в мировой падает. Люди становятся беднее, страна становится беднее. И возникает тупик. В результате война становится едва ли не единственным способом управления государством. Вот что страшно. То есть, на самом деле, людям будут пытаться продать то, что да, вы будете бедные, вы затягиваете пояса, вы работаете до 65 лет или еще потом больше, но мы же это делаем ради того, что мы занимаемся святым делом, значит, того, что мы последнее там истинное православное царство или еще кто-то, что мы противостоим, значит, агрессии, которой нет против нас. Мы сами провоцируем гибридные войны и используем их как способ прикрытия того, что мы не решаем проблемы развития страны экономической.
Потому что такое настроение поддерживать намного проще, чем реально заниматься решением экономических и социальных проблем государства.
Но вот смотрите, тем не менее, сейчас что происходит? Вы совершенно правильно заметили, что предприятия, которые торгуют с теми же ресурсами, они, конечно, их масса выигрыш, денег, да, которые они сейчас получили в рублях, значительно больше, чем та, которую они получали до обрушения курса рубля. Это понятно. Но репрессивная политика государства, она и по отношению к ним тоже проявляется в том, что эти деньги хотят изъять. Вот мы давайте посмотрим краткую историю вопроса письма знаменитого уже человека Белоусова, и вот это обсудим, смотрим.
Помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять более 500 миллиардов рублей у металлургов и производителей удобрений. Мол, эти деньги понадобятся для исполнения новых майских указов Владимира Путина. В список компаний, у которых могут забрать сверхдоходы, попали Норникель, Северсталь, Алроса, Металлоинвест, Сибуры и другие. Акции металлургов и производителей удобрений после письма Белоусова немедленно ушли в минус на торгах на Московской бирже. За день владельцы компании потеряли более 3 миллиардов долларов. К предложению Белоусова бизнес, конечно, отнесся отрицательно. Президент ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин раскритиковал идею, заявив, что для справедливого расчета нужно по-другому рассчитывать налоговую нагрузку. По его мнению, письмо Белоусова поощряет компании работать менее эффективно. Чем меньше рентабельности, меньше налогов придется заплатить. В Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что предложение помощника президента может привести к массовому исходу инвестора с российского рынка. РСПП считает, что меры государства снижают стимул для развития производства. Они могут негативно сказаться на российском финансовом рынке и привести к коллапсу в банковской системе. Организация попросила Владимира Путина вмешаться в дискуссию об изъятии сверхдоходов. Аналитик S&P Global Ratings Сергей Горин в беседе с РБК предположил, что такая инициатива негативно скажется на дивидендах компании, что приведет к рецессии и сворачиванию всех инвестиционных программ. Старший аналитик АТОН Андрей Лабазов считает, что падение капитализации металлургических компаний может составить до 40 миллиардов долларов. Два последних года Минфин уже изымал сверхдоходы компаний. Правда, тогда это коснулось только нефтегазовой отрасли. В 2016 году в бюджет поступило 300 миллиардов рублей за счет повышения НДПИ для нефтяников и «Газпрома». В 2017 году было получено 320 миллиардов рублей. Тогда власти пошли на этот шаг, чтобы сгладить ущерб от девальвации рубля. Министр финансов Антон Силуанов пообещал, что сейчас правительство не будет заставлять производителей отдавать свои сверхдоходы, полученные на фоне ослабления рубля. Хотя Кремль от этой идеи не отказался.
Ну вот, пожалуйста.
Или, вы знаете, мне кажется, что одной не хватает, да, вот такой детали в этом репортаже, что на самом деле у нас в стране нет крупного частного бизнеса в этих отраслях, потому реального, потому что эти предприятия не сформировались благодаря развитию из маленьких предприятий, больших, роста, не благодаря деятельности, там, правления этих организаций, просто благодаря тому, что определенный набор людей получили в управление и продолжают управлять, а не быть собственниками реальными, да, этих предприятий.
А ими управляет государство.
И поэтому я даже ни на минутку не сомневаюсь, что если государство примет такое решение, что оно, конечно, будет выполнено, и, никакого противодействия такому, да, не будет
это
оказано.
Будет, потому что добровольно-принудительное изъятие.
Потому что они же прекрасно понимают, что они просто управляют, вот, несут эти предприятия.
А потом начнется замечательная вещь, которая называется борьба за исключение из правил. Да? Потому что, например, у нас есть одна крупнейшая компания, которая позволена не возвращать в Россию валютную выручку. Например. Вот. Или, то есть проблема стоит в том, что, строго говоря, в России несколько человек управляют государством как своей собственностью. Это самая страшная проблема, вот то, что называется корпоративным государством, которое сложилось в России и которое никуда не исчезло при вот этой вот радикальной смене нашей внешней политики, при том, что война сделалась инструментальным таким способом управления государством. Все-таки до 2014 года мы не использовали гибридную войну как способ управления государством. Надо эти эпохи различать, да, мне кажется. Вот, тем не менее, корпоративное государство никуда не делось. Потом начнется борьба разных, значит, ну и башен, и людей за то, чтобы вот, да, мы изымем деньги, но у кого-то мы меньше изымем, у кого-то больше, кого-то мы... И кроме того, например, тут еще ведь как некоторые инвесторы отреагировали на письмо Белоусова, который на самом деле человек достаточно последовательный в своих взглядах экономических, они отреагировали так, что металлургия у нас формально одна из последних крупных недонационализированных отраслей. По большому счету. Да, хотя понятно, что никакое государство не может приказать, например, государство, правительство в России не может собрать уже много лет подряд, там «Газпром» и «Роснефть» платят дивидендов в бюджет меньше, чем должны платить. И ничего не может, никаких санкций не следует. Государство у нас, правительство у нас слабее «Газпрома» и «Роснефти». Пока у нас правительство до сих пор не слабее металлургов, но там есть, как бы сказать, формально владельцы, которые чуть дальше, скажем так, стоят от того, чтобы их захватили, что называется, чем вот предприятия нефтяной отрасли, которые переделены. Да? То есть, что, может быть, это прелюдия к новому переделу в этой отрасли. Да? Еще где-то, что активов становится все меньше, приближенных людей достаточно мало, отнимать им уже можно только у своих. При этом люди, которые владеют у нас металлургическими компаниями, точно так же, как ключевые, значит, формальные владельцы нефтяного бизнеса и газового бизнеса, тоже существуют в этом кремлевском списке на санкции, которые существуют на Минфине США. То есть, на самом деле, ситуация такая, что, конечно, государство изымает у себя эти деньги, по большому счету. Оно само этих людей использует как кукол. А само оно кукловод. В этом смысле ничего не меняется. И, конечно, государство делает это явно не для выполнения никаких указов, а для того, чтобы решать конкретные фискальные проблемы. Вот буквально вот
так. Вот так проблема, значит, если все-таки дыра образуется, какие-то дыры надо закрывать вот такими способами, правильно? Они же все-таки образовываются в результате внешней политики, которая влечет за собой внешние санкции.
А проблема стоит в том, что дыры не образовываются в текущем бюджете. Сейчас бюджет профицитный в России. Но дыры образовываются с той точки зрения, что нет денег на развитие. Потому что собственный бизнес в такой ситуации, даже внутренние инвестиции, они особо не идут. В России, на самом деле, одна из главных проблем, которая, на мой взгляд, привела даже вот к такой смене внешней политики, это то, что, в общем, инвестиции начали стремительно сокращаться еще до 2014 года и с тех пор почти что не восстановились. Да? То есть они планомерно сокращались даже до санкций. Санкции усугубили эту ситуацию. Тем более, что Россия же не признает, что она получила санкции за дело. Она считает же, что ее обижают незаслуженно. Да? То есть мы играем не со знанком, мы делаем вид, что это не мы начали. Да? Что против нас начали вдруг ни с того ни с сего. Да? Хотя там, в общем, очень много лет, да, десятилетий не было перекройки границ в Европе, которые мы устроили, да, чуть не устроили под европейскую войну. Потом мы пытались разменять Сирию на Украину, там другие были, значит, попытки так или иначе вернуться в число великих держав. Сейчас мы пытаемся подавать, и искренне удивляемся, почему вдруг после саммитов, да, Путин-Трамп возникает новый виток санкционных войн. Да? Но мы считаем, что это все просто нас обижают ни за что. Да? Но те проблемы в экономике, которые существуют российские, они начались до санкций. И санкции их только усугубили. А теперь мы используем эту ситуацию, чтобы вот эту мобилизационную риторику сделать основой и прикрытием того, что мы не занимаемся своей экономикой.
Так вот, я хочу спросить, Николай, как политика, вот именно как политика, значит, получается, что эти предприниматели, которых сейчас будут там немножко раздевать, они слова не скажут, потому что лучше отдать вот это, чем потом его просто отправят в Лондон в лучшем случае. случае он отдаст. Люди, которых тоже будут немножко раздевать, тоже молчат, потому что им же объяснят, ради чего это делается. Это же нас прижимает, это же не мы виноваты. Это вашу сметану украл Обама, как вы помните эту знаменитую историю. Это было еще с тех пор. Людей научили думать, что все ваши проблемы от американцев. Что могут политики в этой ситуации, ваша партия, вообще ничего, только констатировать?
Значит, мы должны больше работать с людьми. И когда мы просто не произойдет отрезвление, не произойдет завтра. Это процесс достаточно медленный. С людьми надо много встречаться. Я, кстати, вот поеду сейчас, пройдут выборы. Я 2 недели буду ездить сейчас по стране. Сейчас очень много городов 9-го. Вот видите, вот какой выбор.
Я удивляюсь, потому что после
половине
истории...
страны проходит выборы.
Это вопрос с подвохом. Потому что, учитывая, как ваша партия поучаствовала в выборах мэра, я поэтому... Какие у вас еще теперь выборы после этого?
У нас в 25 регионах проходят выборы, и региональные парламенты, и городские, и столицы, и мэры избираются. Да. Поэтому людям надо показывать, что мы живем так, как мы голосуем. И вы знаете, Семен, я единственное, в чем не соглашусь, что как постоянный участник телевизионных передач, где я встречаюсь с представителями правящего режима, они все как раз и занимают позицию, что санкции за Крым. Что с нами, вот они не говорят, что это неизвестно за что, конкретно говорится, что санкции за Крым, а мы не сдадимся. И в чем совершенно право, что санкции, на самом деле, они цементируют, и они позволяют нынешнюю ситуацию, и они прекрасным образом позволяют нашему политическому руководству создавать атмосферу осажденной крепости.
Тем более, поэтому это уникальная... Поскольку весь народ за Крым, а эти против Крыма, значит, народ против них.
Поэтому это уникальная ситуация, когда наше политическое руководство и руководители многих, соответственно, европейских стран Соединенных Штатов вот чудесным образом нашли друг друга. Те вводят санкции, и наше руководство радо санкциям. Потому что оно позволяет, не будет санкций, как вы будете объяснять, что весь мир против нас и весь мир с нами борется. Это совершенно реально.
Тут есть одна проблема, которая обнажилась с повышением пенсионного возраста. Да? Про повышение пенсионного возраста люди про это не слышали, потому что наши люди вообще так устроены, что они в общем не слышат, что не очень верят политикам разным даже. Да? Нам кажется, что нам иногда вешают лапшу, значит, пропаганда, и мы всему верим. Когда пенсионная реформа обсуждалась, в общем, довольно давно. Так вот, пенсионная реформа перебила эту магическую цифру 86%. Да? То есть у нас вся политика после 2014 года крутилась вокруг мифа о том, что вот 86%, значит, вот они, значит, за то, что аннексия Крыма, что Крым наш. Да? При том, что, опять же, в тот же самый год, когда пик эйфории был самый великий, я много раз это говорил и скажу еще раз, это очень важный был момент. Россияне большинством голосов отказались платить налог солидарности на Крым. Они теперь платят это своими пенсиями и так далее. Да? И долго еще будут платить в реальности. Но когда попытались два депутата ввести, значит, внести законопроект налоги солидарности за Крым, большинство россиян, которые страшно обрадовались, отказались платить. Так вот, по всем опросам против повышения пенсионного возраста более 90% россиян. Когда первая по-настоящему шкурная реформа происходит, когда люди понимают, что это их личной жизни касается, вдруг выясняется на самом-то деле, санкции, не санкции, и опять же, вот люди патриотически настроены, ну, условно патриотически, хотя мне не кажется патриотизм поддержка нынешнего курса, мне он кажется, как антироссийский. Да. И люди настроены критически, когда была большая по-настоящему девальвация рубля в конце 2014 года, действовали совершенно одинаково, бежали за долларами. В экономическом поведении оказывается, что принципиальной разницы между людьми, которые против этой власти и которые за эту власть, когда их припрет, особой нет. То есть здравый смысл неожиданно начинает, когда касается девушки.
Я все-таки хочу вот все-таки категорически не согласиться с Николаем в том, что российское руководство заинтересовано в такой реакции Запада, которая не воспримет аннексию Крыма. Нет, они в такой реакции не заинтересованы.
Почему?
Им было бы гораздо проще и приятнее, если бы все признали эту аннексию, и этих санкций бы не было. И поверьте, что сегодняшние санкции вызывают у них панику.
Мне кажется, что мы спорим о словах, но в общем говорим об одном и том же. То есть на самом деле российские руководители научились прекрасно использовать.
Это очень точно.
Они научились использовать.
Конечно.
Потому что прекрасная история создать, к сожалению, мы стоим в данном контексте, в одном ряду там, с Венесуэлой, Северной Кореей, конечно, где главная задача сказать, что вот мы, потому что на телевидении Северной Кореи, они главные враги
Соединенных Штатов. Но это не то, о чем бы мечтал Владимир Путин, согласитесь. Это не то, о чем он, к чему он шел сознательно.
К сожалению,
мне кажется, можно, немножко можно. Он не думал о том, чтобы встать на уровень. он все равно хочет тусоваться с этими, а не с этими.
Ну, вообще он хочет быть, конечно, мировым лидером.
Ну, это другое дело.
У президента России есть такой потенциал, но нужно понимать, что нельзя в 2018 году стать мировым лидером, используя способы 50-летней давности. К сожалению, это нельзя.
И даже ядерное оружие не позволяет стать мировым лидером в стране, у которой доля ВВП 2%.
Мы послушаем Алексея.
А после этого еще про то, что надо делать.
Обязательно. Алексей из Карачаево-Черкесии нам дозвонился. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Радио Свобода. Ну, я вот хотел бы высказать мнение, почему против России вводятся санкции. Не потому, что Крым, не потому, что Скрипали, а потому, что Россия живет не по понятиям. Она живет по закону. А это Америка – это криминальный авторитет. Ну, пахан такой, вор в законе. А Россия старается жить по законам. И поэтому вот против России вводятся все эти санкции, хотят Россию уничтожить. Потому что живет по закону, по совести, по правде. Извините, пожалуйста.
Спасибо, Алексей. Что вы, не извиняйтесь, мы очень рады, что у нас есть такие слушатели замечательные, которые верят, что страна живет по закону. И поэтому и она законно аннексировала Крым, законно отобрала кусок чужой территории.
Вот это, кстати одна из вещей, которые очень мешают любым политикам в России. Человек сказал очень важную вещь. Да. Это, в общем, вековая такая проблема. По закону, по совести, по правде. Нет. То есть, на самом деле, подмена морали и перемешивание морали с правом, причем мораль вообще потрясающая, потому что на самом деле, ведь, по большому счету, это потрясающая ситуация, при которой хорошо, значит, США криминальный пахан. А чего это тогда участие правящей элиты, дети учатся в стране, которая является криминальным паханом? Чего там счета у банков тогда? Это же потрясающая вещь, на самом деле. Если мы живем по совести, как мы можем, насколько бессовестно российской элите там вообще делать запасной плацдарм своего врага?
Я тоже хочу обратить все-таки очень важное внимание на то, что вот человек звонит и говорит, Россия живет по закону. То есть он даже не догадывается о том, что при аннексии Крыма были нарушены абсолютно все существующие нормы международные, плюс документы, которые подписывала сама Российская Федерация. Он этого даже не знает.
У России, к великому сожалению, и по внутренним-то законам никогда не живет подписан.
Вы знаете, Елена, я могу сказать, что роль пропаганды велика. Я вот недавно ехал в поезде из Рязани в Москву. Садился я из Касимова ехал. Со мной женщина в купе попалась. Ну, я вхожу и вижу. В общем, узнала, сидит. Минут 5 прошло, потом она спрашивает. А вы родину любите?
Боже,
ну, тут я чувствую, сейчас у нас будет разговор. Да. Значит, я ей рассказал, почему я люблю родину, почему разные вещи. Любить родину. И любить родину и любить Путина, надо объяснить.
Разное,
почему разные? Она сказала, что нет, это вообще это одно и то же. Отлично. Но, конечно, у нас дошло до Украины.
Так.
И я вот ей говорю, почему Яблоко занимает ту позицию по Украине, по Крыму, по Донбассу. Я говорю, ну вот, например, вот вы считаете, что... Ну, кто вообще сомневается, что там есть наши, по-разному можно называть, отпускники, добровольцы, как граждане воюющие, российские граждане воюющие на Донбассе. Нет, говорят, нет там никого, это вы все врете. Понимаете? Ну, то, что даже власть не отказывается в этом и говорит, что да, действительно, есть граждане, кто-то поехали, что они решают, ну, даже президент Путин говорит в своем интервью, что там есть граждане, кто решают вопрос. Недословно, но по сути, да, но роль пропаганды в том, что нет, ничего нет, и все обманывают, потому что есть великий правитель. Но количество людей так думающих, оно будет снижаться. Нам нужно как можно больше говорить с людьми, встречаться с ними. Конечно же, власть хитрая, потому что это было недостойно, я считаю, провести выборы президента, сказать, что я буду думать, потом взять и начать повышать пенсионный возраст. Это просто нечестно по отношению к своим гражданам. Нечестно проводить такие законы во время чемпионата мира по футболу, когда очевидно,
по вашей же логике, Николай, это же хорошо, потому что люди наконец-то хоть что-то поймут.
Нет, это вообще не моя логика. Чем хуже, тем лучше, это не моя. Это совершенно не моя.
Вот, но экономика, как показывает российская история, едва ли не единственный способ отрезвления нации. Не дай бог это случится через какие-то военные поражения, потому что вообще в любом случае, чем более ненасильственный будет любая модернизация, которая случится в России, тем лучше. Но тот факт, что повышение пенсионного возраста, на мой взгляд, первое вообще событие, которое заставило часть людей задуматься о том, правильно ли делает Россия все, что она делает в последние 4 года, это медицинский фактор.
Давайте мы посмотрим сначала все-таки минуты, опрос.
Потом посмотрим. К большому сожалению, в прошлый раз, когда снижался рейтинг Путина, снижался рейтинг Единой России, случился Крым.
Сейчас я рейтинг уверен, очевидно что, снижен. Конечно.
Так вот, уже... я не хочу, конечно, чтобы следующий, для следующего поднятия рейтинга президента у нас снова случился очередной, какой-то, не будем называть, какой-то
географический точку. Как не горько, но я думаю, что это будет, что гибридные войны... при этой власти будут единственным способом возгонки рейтинга и фундаментальным способом управления страной, других не останется.
И экономикой. Просто. Вот очень грустные цифры пришли на наш вопрос. Мы сейчас посмотрим, что на улице люди говорили, но в Твиттере говорят 90%, что проблемы в экономике могут повлечь за собой ужесточение режима в России. 90% так думают. 10% считают, что нет. Давайте посмотрим, что улица говорит.
Могут ли проблемы в экономике повлечь за собой ужесточение режима?
Ну, в нашей стране, во-первых, может быть все что угодно. То есть здесь как бы закон не играет первую роль. Вполне возможно. Ну, чтобы не было такого проявления, вот люди все будут недовольны, они будут выходить на какие-то протесты, правильно? Вот, значит, чтобы как бы, может быть, напугать кого-то предостеречь. Ну, в общем, вполне возможно.
Ничего у нас не ужесточится.
Порядки в стране у нас по-любому будут ужесточать, потому что недовольство людей растет. А выхода не будет, люди скоро начнут выходить на улицы, я так считаю. Потому что правительство Медведева, я считаю, должно полностью уйти в отставку. Оно не соответствует нашей стране абсолютно.
Порядки будут ужесточаться. А почему? Ну, потому что все разваливается. Вот. А чтобы все более-менее осталось, так сказать, хоть в видимости, ну, чтобы приостановить распад, порядки будут ужесточаться.
Возможно, конечно. Потому что вроде бы ничего хорошего нет.
Кажется, это уже происходит, поэтому, конечно, могут. И это произойдет. Потому что, собственно, понятно, чем экономические проблемы усугубляются, да, соответственно, тем больше недовольства страны людей, если удерживать людей, необходимо, собственно, принимать все новые и новые законы, которые будут ограничить права и свободы граждан. Вот и все.
Нет, не должно быть. И я верю Путину, верю его команде. Мы русские люди, мы привыкли к этому. Мы все переживем.
Экономика закручивается, значит, остальное тоже закручивается.
Нет, не режим. Это вопрос в том, что в стране дефицит бюджета, надо его где-то брать. Вот и думают тут Северсталь и прочих нагнуть, соответственно. Ну, это я так вижу. Вот, налогами обложить. Другой вопрос, что надо же развиваться. Вот, как бы искать деньги не только там, чтобы где-то отнять, а вот рынки развивать. Вот в этом вопрос.
Какой молодец. Вот он знает про Северсталь и про нагнуть. А ведь это не есть тема ток-шоу на федеральных каналах. Правда, вообще, Николай? Вы не помните тему обсуждения письма Белоусова?
Да нет, ну
на
что.
На федеральном канале.
И, к сожалению, очень в последние дни очень много тех вещей, которые говорят о том, что не следует ожидать никакого смягчения режима. И я как раз принес вот в студию, мы с товарищами создали сайт в поддержку Олега Сенцова, потому что это человек большого мужества, которому нужно, я считаю, проявлять солидарность и поддерживать его. Создали открытки такие, я хочу вам передать для того, чтобы ваши коллеги по радиостанции, журналисты могли послать ему письмо в его поддержку, потому что как раз сегодня снова был опубликован ответ о том, что он не будет помилован до получения от него личного заявления. А как известно, это совершенно не является необходимым основанием для того, чтобы президент его помиловал. И нынешняя власть, она не будет...
Мы знаем, что это будет. Мы знаем, что это будет.
Да, я не очень помню, про что я забыл, про Ходорковского. Было ли у него обращение?
У него было, потому что мать заболела, и он попросил лично. Да.
Но, тем не менее, мы знаем, что было, что это не является обязательным условием. Поэтому нынешний режим не готов, не хочет и не будет проявлять никаких гуманистических таких действий. И поэтому только, я верю только в то, что только мирное, активное участие граждан в политике это изменит. И участие, конечно, граждан в выборах. Потому что больше, чем участие граждан в выборах, ничего режим не будет пугать, страшить. Только мирное участие в выборах и голосование людей на выборах.
Ну вот я открытку покажу все-таки, которую партия «Яблоко» предлагает. предлагает послать Олегу. Это совсем не обязательно, что такая должна быть открытка.
Да, вы можете
главный
что угодно
адрес.
Написать. Главное, да, вы можете
чтобы
зайти, посмотреть.
Адрес. Да,
адрес очень много различных. И Федеральной службы исполнения наказания. Можете через официальный сайт Федеральной службы исполнения наказания отправить письмо. Вы можете отправить открытку, письмо любым образом. Но проявлять гражданскую поддержку тем людям, которые попали в такую тяжелую ситуацию, это очень-очень важно. И, к большому сожалению, это не только Олег Сенцов, это и Юрий Дмитриев, и другие люди, которые мы сейчас составляем список для того, чтобы его еще опубликовать, которые находятся в такой тяжелой ситуации.
Там есть, конечно, чисто информационная проблема, которая состоит в том, что один адвокат говорит, что он этих писем не получает, сестра, наоборот, говорит, что он ими завален, и он с радостью их читает. Там есть разночтения некоторые в оценках того...
Вы знаете, вот я могу сказать, что... Конечно, важно, чтобы он их получал,
да.
Но для безопасности человека, находящегося в российской тюрьме, важно, чтобы власти знали, что людей, которые думают и беспокоятся, да, об этом человеке, их много. Это
даже если он не получит...
Напоминание становится единственной,
да,
формой защиты от такого
он...
рода репрессий,
да,
всегда в таких репрессиях.
Другого варианта никакого не
бывает. Никакого варианта, кроме как давления. Скажите, пожалуйста, раз уж мы вот об этом, мы заговорили о том, могут ли в условиях вот этих экономического коллапса быть ужесточены, а что может, вот в этих же условиях, что может спасать людей? Мы поняли с Сенцовым, что это не мы. Люди, которые помогут в этой ситуации. Это они пока что плевать хотели на мнение всех украинцев, россиян и так далее. Могут ли это быть все те же Макрон и все та же Меркель, которые Владимир Путин едет в субботу, людьми, которые смогут повлиять на его позицию в отношении несчастных жертв этого режима?
Ну, хотелось бы, чтобы они делали это, потому что на самом деле... Как это не грустно, да, но я всегда поддерживал ту точку зрения, которую отстаивал Вацлав Гавел, что в политике идеалы важнее интересов. Это совершенно однозначно для меня. То есть я считаю, что просто для стран, которые претендуют на роль тех, кто хочет устанавливать, даже я бы сказал, моральные правила игры, они гораздо важнее, чем юридические. И для них это должно быть делом чести. Другое дело, что дай бог, чтобы хотя бы после этой встречи, да, там, я не знаю, как жест доброй воли, там, я не знаю, как угодно, даже тихо или громко Сенцова наконец отпустили, перестали его убивать, вот, было бы замечательно. Но очень важно понимать, что это очень важно, но это не меняет пока ничего по сути, на самом деле. То есть очень важно понимать, что это, если они нам сделают удолжение, что называется, да, то есть это не делает российскую власть, если она наконец отпустит. Это правильный и человечный будет поступок, но это, к великому сожалению, не сделает российскую власть лучше. Очень важно понимать, что в России такая сейчас ситуация, что действительно, к великому сожалению, но просто даже моральное сопротивление этой власти становится очень важным, потому что она, на мой взгляд, перешла некоторые очень важные моральные границы, а не только экономические, политические или границы здравого смысла. Вот это печальная вещь, потому что если до 2014 года можно было говорить о российской власти как о власти воровской, о власти неэффективной, то после 2014 года, к сожалению, уже в гораздо более жестких словах и более моральных, а не, скажем так, экономических, о ней приходится говорить.
А как вы считаете, Николай, какие проблемы будет надеяться решить Владимир Путин? Наверняка какие-то проблемы он будет надеяться решить в разговоре, в общении с Меркель. Мы прекрасно понимаем, что в общении с Трампом там никакие проблемы не решаются, становится только хуже, потому что там есть своя история, своих ветвей власти и так далее. Что здесь? Зачем ему здесь эта встреча настолько, что он вот едет в Берлин сам?
А вы знаете, Елена, я тоже расхожусь со многими людьми, представляющими другую точку зрения, правящую политику. Я считаю, что такие встречи должны готовиться намного более публично, чем это происходит сейчас. И их итоги должны быть публичными, потому что встреча в Хельсинки, на мой взгляд, это было очень важное событие, а важное было потому, что встреча лидеров двух крупнейших государств мира закончилась ничем, нулем. И мы даже не знаем, что, собственно говоря, там было, что оно так закончилось. То есть ни что они там обсуждали, ни к чему они пришли, к сожалению, ничего. Мне кажется, что это был очень большой ущерб для будущего наших отношений.
Нет, мы послушали прекрасные слова, например, российской стороны, что это была великолепная, чудесная, замечательная встреча, и после этого, после объявления новых американских санкций, да, конечно, крыша едет у обывателя российского,
да,
которому только,
да,
что рассказывали, как все прекрасно.
Что все совершенно не так. Ну, здесь прямо сложно. Другое дело, что вот вы сказали, что нет нашего большого участия в будущем Олега Сенцова. Я совершенно верю ровно в противоположное, что для того, чтобы в том числе и лидеры других государств занимались этой темой, мы должны в этом участвовать,
Косвенное,
и мы должны привлекать все внимание.
Это совершенно я согласна с этим, а посредственное участие заставить хотя бы тех лидеров повлиять на этого лидера,
если
согласна.
Позвольте, я последнее еще что хочу сказать, что есть проблема Олега Сенцова, но что интересно, я хочу все-таки назвать эту фамилию, это нашего журналиста Вышинского на Украине, потому что я считаю, что он тоже не должен быть задержан и отправлен в изолятор, потому что он журналист, и с журналистом, даже если вы считаете, что он пропагандист, значит, нужно бороться и конкурировать таким же
способом. Мне кажется, что речь об обмене ровно об этом и идет сейчас, и будем надеяться, что завершится это так, чтобы Олег Сенцов был свободен. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.ru.